Издательство «Эксмо». Джеймс Роллинс. Последняя Одиссея. Читателям по всему миру, которые по-прежнему ищут потерянные миры и глубинный смысл на страницах книг, спасибо, что присоединились ко мне в этом путешествии. Замечание исторического характера. История – штука переменчивая. Рассказы о событиях разнятся в зависимости от точки зрения, и зачастую хроники пишет победитель, создавая факты из мифов. Два знаменитых эпоса Гомера, «Илиада» и «Одиссея», в поэтической форме пересказывают события Троянской войны и ее последствий. Полагают, что их сочинили в 8 веке до нашей эры, однако многие ученые вообще не верят в то, что Гомер жил на самом деле. Мол, певец, слагавший песни о богах и чудовищах, скорее всего, собирательный образ. И все же, сколько в этих эпических произведениях исторической правды, а что в них чистой воды вымысел? Веками историки отрицали, что Троя, великий город, который однажды осадили греки и взяли, преподнеся защитникам коварный подарок троянского коня, могла существовать на самом деле, как описывается в Илиаде. Считалось, что Троя – мифическое место, выдуманное Гомером, пока в конце XIX века немецкий археолог-любитель Генрих Шлиман в ходе раскопок на холме Гиссарлык не обнаружил руины величественного города. С тех пор прошло много лет, но в конце концов в этом погребенном под землей комплексе признали пропавшую Трою. Миф стал историей. Как же тогда быть с Одиссеей, историей великого героя войны по имени Одиссей и его 10-летнем пути домой на родной остров Итака? Это рассказ о тяготах и невзгодах, колоссальных чудовищах и колдуньях, насылаемых богами штормах и сиренах, сводивших с ума мореплавателей. Само собой, фактами тут и не пахнет, однако историки и археологи по-прежнему штудируют Одиссею в поисках подсказок, пытаясь проследить путь героя и даже находя на сегодняшней карте мира места, упомянутые в эпической поэме Гомера. Вот вам пример. Чуть больше 10 лет назад британский консультант по менеджменту Роберт Битлстоун, используя современное геологическое оборудование, попытался определить местоположение родины Одиссея Итаки, куда великий воин вернулся в конце эпического странствия. Кандидатуру существующего острова с тем же названием он сразу отмел, поскольку тот не подпадал под описание, приведенное в поэме, и выдвинул новую теорию. Итака – это греческий полуостров Палики, который представляет собой часть самого большого из ионических островов – Кефалинии, рядом с которым расположен, собственно, остров Итака. Доказательства были настолько убедительными, что кембриджский профессор греческого языка и латыни Джеймс Дигл заявил: «Усомниться невозможно, геология не врет. Побывав на месте, вы поймете, что совпадение просто поразительное». Выводы Битлстоуна также подтверждаются и другими специалистами в области античности. Таким образом, у событий Одиссеи имеется историческая отправная точка, город Троя, и конец Итака. Подобные открытия порождают вопрос: как быть с тем, что посередине? Что из гомеровских описаний богов и чудовищ правда? Хотя личность Гомера по-прежнему остается неподтвержденной, мало кто сомневается в том, что в его поэмах пересказываются события войны, имевшие место быть. Они, эти истории, проливают свет на эпоху, известную как греческие темные века, смутное время, когда пали три цивилизации бронзового века – Микенская в Греции, Хеттская в Анатолии и Египетская. Как и почему это произошло? Недавние исследования показали, что на территории Средиземноморья и правда случилось несколько крупных сражений. Размах военных действий был таков, что некоторые историки назвали их истинной первой или нулевой мировой войной. Большая часть тех мрачных событий до сих пор остается под покровом тайны, однако некоторые археологи считают, что в конфликте принимала участие некая четвертая цивилизация, та, которая нанесла поражение остальным трем, а после скрылась в небытии. Если так, то что это за народ? Может, в историях Гомера содержатся подсказки на его происхождение и то, куда он исчез после? На страницах этой книги я тоже предлагаю ответы, которые прольют свет на угрозу новой мировой войны. Считайте, что я вас предупредил. Не все истории о богах и чудовищах – вымысел. Замечания научно-технического характера. Нам, людям, многое интересно. К несчастью, любопытство порой приносит больше вреда, чем пользы, особенно когда дело доходит до новых изобретений. Примерно в 3500 году до нашей эры широко распространилось колесо, и с тех пор мы не перестаем улучшать и познавать нашу жизнь. А мысль о том, что необходимость – мать изобретений, не утратила актуальности. Настанет ли такое время, когда мы достигнем предела в исследованиях и наступит застой? Кое-кто полагает, что переломный момент уже наступил. Тайлер Коуэн, экономист из университета Джорджа Мейсона, опубликовал манифест «Великая стагнация», в котором высказался, что мы уже достигли вершины инноваций, в полной мере воспользовавшись преимуществами дешевой энергии и открытий промышленной эпохи. Он считает, что время быстрого развития подходит к концу. Подходит ли? В истории определенно были периоды технологического застоя, главным образом потому, что отдельные общества активно выбирают отказ от инноваций. Сначала китайцы, после эпохи Мин, затем арабский мир в XIV веке. И тем не менее, когда в одной части мира пламя прогресса угасает, оно вспыхивает в другой. Когда арабский мир тонул во тьме, европейские страны вошли в эпоху Ренессанса, подхватив брошенный исламской цивилизацией факел. Для наглядности, в период с 8 по 14 век, известный как Исламский Золотой век, арабские ученые показали себя мастерами инженерии и инноваций. Одним из самых выдающихся был Аль-Джазари. Годы жизни 1136-1206, который изобретал всевозможные устройства, начиная от водяных часов и заканчивая сложнейшими заводными механизмами. Таких компонентов и техники прежде мир не встречал. Величайшим достижением Аль-Джазари стала книга знаний об остроумных механических устройствах, где приводились схемы более сотни изобретений. Аль-Джазари стал известен как Леонардо да Винчи арабского мира. Вообще, есть мнение, что Леонардо находился под влиянием работ Аль-Джазари, умершего за 2 века до его рождения, и что-то из них заимствовал. Таким образом, Леонардо перенял факел прогресса, брошенный исламским миром, когда угас свет его золотого века. На самом деле, влияние, оказанное Аль-Джазари на Леонардо, куда сильнее, чем кто-либо предполагал, и скоро вы об этом узнаете. Таков путь прогресса. Эстафета передается из рук в руки, из века в век, из одной страны в другую. Однако, вернемся к мысли о том, что необходимость – мать изобретений. Сам собой напрашивается вопрос, какая необходимость сильнее прочих подстегивает прогресс и изобретательство? Ответ простой. Война. Лучше б хотел я, живой как поденщик, работая в поле, службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными мертвыми, царствовать мертвый. Призрак Ахиллеса в Одиссее Гомера. Счастлив будет тот, кто прислушивается к словам умерших. Леонардо да Винчи. 10 декабря 1515 года. Италия. Рим. Художник склонился над мертвой головой. Жуткое украшение стояло посреди стола, насаженное на колышек и идеально освещенное утренним солнцем. Собственно, из-за хорошего света маэстро и предпочел работать в мастерской при Бельведерском дворце. Находясь на священной земле Ватикана, он без малейшего колебания искусно срезал кожу со щеки девушки. Бедняжка чуть не дожила до 17-летия. Трагедия, конечно, зато художнику досталась отличная модель. Он обнажил тонкую мускулатуру и, щурясь, осмотрел волокна, соединяющие скулу и обвисший уголок рта. Следующий час он осторожно подергивал за них, отмечая движение бледных губ и прерываясь лишь за тем, чтобы ловким движением левой руки сделать очередной набросок на листе пергамента. Он отмечал все – ширину ноздрей, складки на щеке и под нижним веком. Наконец, удовлетворенный, художник с хрустом в спине распрямился и отошел к мольберту. Взял кисточку из конского волоса и присмотрелся к незавершенной левой стороне портрета, лицо на котором навеки замерло в 3/4 оборота. Без модели приходилось работать по памяти. Обмакнув кисть в краску, он добавил мазок у нижней губы. Пустил в ход знания, почерпнутые благодаря вскрытию. Довольный, отошел на шаг.
«Вот так-то лучше, намного лучше», — подумал он.
12 лет назад, еще когда маэстро жил во Флоренции, Богатый купец по имени Франческо дель Джокондо заказал ему портрет молодой супруги, прекрасной и загадочной Лизы. С тех пор художник всюду возил с собой незавершенную работу из Флоренции в Милан, а оттуда в Рим. Однако до сих пор не был готов расстаться с ней. Микеланджело, выскочка, порой деливший с ним жилье, со свойственной юнцам дерзостью насмехался над такой увлеченностью и нежеланием заканчивать портрет. Ну и пусть его. Казалось, глаза портрета следят за художником. Кожа девушки на холсте лоснилась в холодном утреннем свете, а угли в остывающем очаге лишь усиливали впечатление.
«Годы идут, знания растут, и ты получаешься у меня все прекраснее».
И все же работа была пока не готова. За спиной у художника отворилась дверь. Стон петель напомнил о прочих обязанностях, более срочных заказах. Маэстро раздраженно стиснул кисть. В который раз его отвлекают от созерцания этой улыбки. Мягкий и виноватый тон подмастерья слегка сгладил подпорченное настроение. «Маэстро Леонардо», — обратился к учителю Франческо. «Я подготовил все, что вы просили, в дворцовой библиотеке». Леонардо со вздохом отложил кисть и снова отвернулся от Лизы.
«Грация, Франческо».
Он направился к висевшему у двери подбитому мехом плащу. Взгляд Франческо упал на полуосвежеванную голову. Глаза юноши расширились, лицо побледнело, и все же он воздержался от замечаний.
«Брось пялиться, Франческо. Пора бы перестать пугаться таких вещей».
Накинув плащ, Леонардо подошел к двери.
«Хочешь быть художником, ищи любых знаний. Всюду, где только можно».
Франческо кивнул и последовал за учителем. Вдвоем они спустились по каменным ступеням и вышли во внутренний двор Бельведерского дворца. Схваченная инеем, лужайка побелела, пахло дымом. В обе стороны вдоль крыльев здания тянулись строительные леса. Ощущение грядущих перемен будоражило, распаляло в груди огонь надежды. Наконец, когда нос уже горел от холода, Леонардо с Франческо достигли папского дворца. Капеллу в нем, кстати, недавно расписал проклятый Микеланджело. От раздражения Леонардо даже забыл о холоде. В прошлом году он, вооружившись фонарем, прокрался в капеллу далеко за полночь. Оказывать Микеланджело честь, признавая его работу, вот еще. Леонардо изучил ее втайне. Он помнил, как восхищенно оглядывал потолок, подмечая новаторское использование законов перспективы на таком обширном полотне. Даже взял на заметку некоторые приемы. Злой на молодого художника, Леонардо вспомнил, как сам недавно упрекнул Франческо: «Ищи любых знаний, всюду, где только можно». Впрочем, это не значит, что источник заслуживает признания. Все еще сердясь, Леонардо поднялся по ступеням, кивнул гвардейцам и вошел во дворец. Франческо, видимо, уловил его раздражение и потому предпочитал идти вперед, ведя учителя к библиотеке. Он трудился там всю ночь, облазил пыльные полки и шкафы в поисках материалов, нужных Леонардо для очередного заказа. Время стремительно уходило. Через три дня Леонардо вместе с папой Львом X отбывал на север в Болонью на встречу с французским королем Франциском I, который недавно захватил Милан. Решать предстояло дела государственной важности, однако король повелел Леонардо присутствовать. Странное требование сопровождалось письмом. Король, знавший о талантах Леонардо, намеревался заказать нечто великое во знаменование победы Франции. Суть он изложил в подробностях. Нужен золотой механический лев, который не просто ходил бы сам по себе, но чтобы у него раскрывалась грудь, обнажая скрытый внутри букет лилий, символ Франции. Франческо, всюду сопровождавший Леонардо, словно прочитал мысли учителя. «Думаете, вам под силу измыслить этакую золотую махину?» Леонардо взглянул на юношу.
«Уж не сомнение ли я слышу в твоем голосе, Франческо? Ты ставишь под вопрос мою искусность?»
Юноша запнулся, залившись краской.
«Нет, конечно же, учитель!»
Леонардо улыбнулся.
«Вот и славно! Ведь мне хватает собственных сомнений. На одной самонадеянности многого не создашь. Великие работы слагаются из божественного дарования и смертной скромности».
«Скромности?» Франческо заломил бровь. «Вы о себе?»
Леонардо хихикнул.
А мальчишка-то хорошо его познал.
Заносчивость хорошо показывать толпе, чтобы убедить мир, как ты уверен во всяком своем предприятии.
А самому себе?
Скромность нужна, чтобы измерить пределы своих сил, понять, когда пора расширить горизонты знаний.
Леонардо вспомнил, как упоенно разглядывал потолок капеллы и чему научила его работа Микеланджело.
Это исток подлинного гения. Человек, вооруженный достаточным знанием и изобретательностью, свернет горы.
Намереваясь доказать это утверждение, он поспешил в библиотеку.